Братья дорогие, я рад быть с вами. Уже не первый раз я у вас. И все равно люблю ездить к вам. Люблю видеть ваши лица. Такие радостные всегда. Друзья, потому что у нас один Бог, одно спасение. И мы радуемся тому, что Господь с нами. Когда мы начинали путь, для каждого из нас это было особенное время, и, наверное, без какого-то путеводителя из нас никто, наверное, бы не смог бы стать на Божий путь, да? Я знаю несколько случаев, когда вот, ну, друзья, читая Слово Божие, не видя никого из верующих, не зная никого, сами приходили к вере в Бога, веря 100% в то написанное, которое Господь оставил через Слово Свое. И так обращались к Богу, и тогда находили уже своих сторонников, тоже верующих людей, объединявшись вместе, они могли следовать за Господом, уже как бы в церкви, да? Но все равно, друзья, а чаще всего бывают те, которые, ну, путеводители, которые указывают путь. Где-то на Благовестии, где-то в семье, друзья. У меня мой жизненный путь, христианский путь, начался с семьи. У меня родители верующие, хотя, ну, можно сказать, я потомственный верующий. У меня мой дедушка был пресвитер, это отец моего отца. Но время было тяжелое, и вот вспоминаю рассказ отца. Шел 1942 год. Село Яблочное, Богодуховский район, это под Харьковом. Сейчас этого села нет. И не так давно, ну как, больше 10 лет назад, но я имею в виду в общем жизни, уже отец недалеко перед смертью уже говорит: «Сергей, поехали со мной, повези меня на мою родину». Никогда он не возил меня на свою родину, никогда я не был в этом селе, и вдруг отцу сильно захотелось поехать на родину. Ну, я, конечно же, согласился и повез его на родину. Друзья, для меня это было что-то необычное. Почему? Я не мог сам себя понять. Я первый раз на этом месте. Я первый раз хожу по этим, ну, там одна всего улица, село заброшенное, никого нет, дачники из Харькова купили эти дома, которые остались там несколько, и вот они там приезжают чисто на лето, там может быть какой-то огородик себе вырастить, а так никого нет, магазинов нет, школ нет, ничего нет, село стоит несколько домиков, и как раз домик отца, где он жил, где он родился, он уцелел, живой, побеленный, свежепобеленный. Его купили какие-то дачники, ну и ухаживают за ним, приезжают туда. И вот мы ходим по этой улице, отец показывает: вот этот яр, где я бегал босяком. Вот эта тропиночка, где я шел в школу несколько километров. Я не знал, что со мной происходит, я такого в жизни никогда не испытывал. Если бы я, наверное, посмотрел в зеркало на себя, наверное, волосы у меня были дыбом. И сердце мое как-то перевернулось. Да, ничего особенного мне не рассказывал. Рассказывал просто о своем детстве. О своем детстве. А в моей душе что-то происходит необычное. Я не могу себя понять. Неконтролируемые чувства, слезы льются. Я хожу с отцом. Смотрю на этот домик, смотрю на все это. Друзья, и рассказал он мне один рассказ. Говорит, шел 1942 год. В одном из домов в этом селе мама, мороз крепчает. 42 год, сильный мороз был в наших краях, до 40 градусов. Военные действия. И слышны выстрелы на улице, они все приближаются, артиллерийские снаряды уже недалеко взрываются, Ну, поскольку село маленькое, как бы оно было незаметным. Рядом большое село, его разбомбили. А это осталось. И вот фронт наступает, советские войска отступают, и немцы наступают. Ну, с нетерпением ждут, что же будет дальше, все семьи, которые находились в этом селе. И вот в одном домике мама и трое сыновей. Отец, пресвитер, его забрали в трудармию. Он отказался взять оружие, но, друзья, как-то его помиловали, но направили в трудармию. И он не был дома. Кушать почти нечего было, очень трудно было. И возле печечки сидят мать и трое сыновей. И так они, можно сказать, погодки. Еще двое умерли, когда был голод, в 1933 году они были старше. И они умерли. Они не смогли выжить, ничего не было. И отец тоже уехал, забрали его. И вот 42-й год. Сидит мать и трое сыновей. Печечка горит, в доме тепло. Хотя на улице мороз сильный. Но в доме тепло, дрова есть. И в печечке стоит котелочек с картошкой. Больше ничего не было. Но они ждут, когда же сварится эта картошечка, чтобы вместе поужинать. И вот проходит время, со скрипом открывается дверь, и в дом валивается где-то около 10 солдат, немецких солдат. Фронт уже оттеснил советские войска, и уже немцы заняли село. И в дом зашли несколько солдат. Из холода такого они сразу же подошли к печке, стали отогревать свои руки и ноги, стали как-то греться, согреваться. На стенах, как и прежде, такими огненными бликами отражался огонь, который горел в печи. И они, довольные, что попали в тепло, они могли согреться. Немножко согревшись, обратили внимание, что котелочек с картошкой стоит. И они, обращаясь к матери, говорят: «Матка, картошка наша?» И вдруг старший из мальчиков, немного робко, говорит: «Нет, наша». Но немного не понял, солдат повторяет вопрос для матери и показывает уже пальцем: «Картошка наша?» А этот мальчик старшенький говорит: «Нет, наша», и показывает на себя пальцем. Ну, конечно, это вывело из себя этого военного солдата. Он снимает автомат, который висел уже на вешалочке. Ну, вешалкой служили гвоздики, забитые в досточку. Он снимает автомат, берет за барки, как говорят, этого старшего сына, и на улицу. Мать поняла, в чем дело. Упала в ноги этому человеку, солдату, и просит о помиловании. И он посмотрел на нее, на мать эту, в слезах, и отбросил его в сторону. Он полетел, повесил назад автомат. Да, конечно, они съели эту картошку. Друзья, этот рассказ вы не прочитаете нигде. Это мне рассказывает мой отец. Этим старшим сыном был мой отец. И два раза, может быть, и больше, смерть заглядывала в его глаза, но он остался жив. И он был моим путеводителем, и моя мама. Те, которые смогли указать мне путь на небо. Когда я воспитывался еще в детском возрасте, маленьким, ну, я с детства слышал слово «любовь». Но мне казалось, что вся любовь сосредоточена у моей мамы. Мне казалось, что если есть любовь, то только она, вот она, у моей мамы. Ну, и родителей моих. Друзья, но это было до первой порки хорошей. Когда я провинился, и когда мама взяла прут и отстегала мне, я думал, и здесь любовь закончилась. Ее нет, наверное. Друзья, но потом все поменялось, и я видел эту любовь. Друзья, со временем я понял любовь Божию. Но были те, которые путеводили меня, которые вели меня за руку, можно сказать, которые привели меня к Иисусу Христу, к Голгофе. Они нужны, друзья, и часто без них невозможно. Возможно, заблудиться где-то. Нужно знать путь, знать в сторону, которую идти. Луки 22, 10. Наверное, начну с 9 стиха. «Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который он войдет. И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, там приготовите. И они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». Друзья, я сегодня буду не говорить не о Пасхе, просто буду говорить о водительстве. За кем нам следовать? За кем последовать? Избрать путь какой? И вот здесь Иисус Христос указывает. Но это в конкретном случае в одном. Но оно так немножечко, если в общем охватить, оно и нам поможет где-то следовать правильным путем. Иисус говорит, вот при входе в ваш город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним. Друзья, первое, что хотел бы отметить, он следуйте за трудолюбивыми. Этот человек, который нес кувшин воды, Христос обращает внимание учеников, вы за ним последуйте. Он любит трудиться. Он любит трудиться. Сегодня Господь хочет, чтобы мы с вами не были ленивыми, чтобы наша жизнь с вами, она была в труде. Друзья, сегодня есть две крайности. Есть трудоголиков много, но которые на ниве Божией никак не замечены. Они никак не появляются на труде Господнем, но они трудоголики. Друзья, они могут все, и у них все хорошо получается, но только для себя, но только для своей семьи, только для того, чтобы удовлетворить свои нужды. Христос говорит, вот человек, который несет кувшин воды, последуйте за ним. Следовать за трудолюбивыми. Друзья, сегодня в любой организации, которая принимает на работу людей, ну, я думаю, не последнее качество, которое должно быть присутствовать у того, который нанимается на труд, чтобы был трудолюбивый, чтобы мог развиваться, чтобы он мог, когда он любит труд, тогда, ну, знаете, он может и выучиться, если что-то не умеет. Он может выучиться. Человек, который не любит трудиться, ему не нужно будет и учиться. Он не захочет этого. Однажды подошел ко мне один человек, молодой брат. Я знал его, я был ответственным в той небольшой группке в селе. И он подошел ко мне и говорит, что мне делать? Вот как с работой у меня не получается. Пошел на одно предприятие, поработал несколько месяцев, сократили. Сократили, сказали, нам уже не нужен работник вообще, это, ну, специальность. Но он пошел искать другую, потом нашел другую специальность, грузчиком. Поработал немножечко, опять сократили. Потом к братьям попросился, чтобы где-то на стройке поработать, и братья его сократили. Тоже не удовлетворились они его работой, потому что, ну, знаете, ленивый. Я немножко с ним тоже поработал, ну как работал, на молитвенном доме поработаешь, ну и он такой ленивый. Я говорю, слушай, ну тебе надо пересмотреть свои отношения к труду, тебе надо быть трудолюбивым, надо полюбить труд, устраивайся на какую-то работу. И он всегда так, это не мое, это я не должен делать, и вот строго я вот это, мне поручено, я вот это делаю. Но бывает на производстве скажут, слушай, ну вот замок поломался, ну надо его починить. А хорошо, если бы ты сам это увидел, знаешь, тебя повысят, наоборот, не сократят, а повысят. А если, конечно, ты ленивый, и, ну, и знаете, такая обстановка и в доме, во дворе, вот хлам, грязь, все, знаете, и, ну, и сын во дворе, в доме, и живет только с бабушкой, никого нет, и такой хлам, все, не любит трудиться. Я говорю, нигде ты не уживешься, нигде тебя не будут принимать, пока ты не пересмотришь. Я рассказал ему такую историю. Один человек, выучившись на инженера, пошел работать. Захотел работать, и все, ну, думает, все, прошло это время, я наконец-то уже инженер. Ну, и идет к начальнику, говорит, так и так, ну, на производство, которое он выбрал, попроситься туда прийти инженером. Ну, когда пришел, его вызвали на собеседование. Ну, и говорят, слушай, это хорошо, что ты выучился, но у нас такой принцип на производстве. Любых инженеров, кого бы там ни было, мы проводим через входные ворота. Вот годик поработай на входных воротах. Открывай, закрывай, и пройдет годик, и мы потом тебя посмотрим, как ты работал, и возьмем тебя инженером. И знаете, он пошел, думает, ну ладно, еще годик я поработаю, и потом наконец-то я буду инженером на таком большом, перспективном таком предприятии. Ну вот, идет время, он с такой ревностью, издалека увидев начальника, директора, он сразу же открывает ворота, выбегает, открывает ворота, и все, ну, старался, чтобы не проспать, чтобы никто его не заметил в этом, что он где-то проспал, где-то проморгал, и он старался очень, и вот целый год проходит уже, наконец-то приходит время, и я буду инженером на этом производстве, все закончится, это мое мытарство. И вот пришло время, последний день, он отработал и идет к начальнику. Приходит к начальнику, говорит, все, год прошел, я отработал, на больничный не ходил, не прогуливал, исправно открывал ворота и закрывал, все было хорошо. Начальник говорит, да, за этот год ты... Да, действительно, ты замечал всех начальников, ты им открывал вовремя ворота, но ты так и не догадался за этот год сделать какие-то автоматические ворота, чтобы, сев там, нажать кнопочку, нам такой инженер не нужен. И отправили его. Друзья, следовать за трудолюбивыми – это очень важно. Это очень важно. И одним из пунктов Христос хотел тоже отметить, вот последуйте за Ним. Он не просто сидит дома и ждет, когда же вода появится в доме. Когда же? Да, тогда водопроводов не было, друзья. Мы не можем его обвинить в том, что он не провел туда шланг, да? Как-то насос не поставил, азовец или что-то другое. А он делал все возможное, да? И старался, чтобы в доме всегда была вода. И если нужна вода, друзья, он пошел сам и набрал ее. Он принес в дом воды. Это хорошо. Это человек трудолюбивый. Друзья, потом Христос говорит, последуйте за Ним в дом. И вот ученики идут в дом за этим человеком. Что мы можем увидеть в этом доме? Друзья, что в этом доме? Вот они последовали, идут за Ним, смотрят, Он идет, заходит в какой-то дом. И они за Ним в дом входят. И они задают Ему вопрос, а где комната? Где та комната? Друзья, этот человек не просто трудолюбивый, он жертвенный. И Христос обращает внимание учеников Своим, вы последуйте за таковым, который жертвенный, который не просто для себя, в доме, чтобы была вода, но только для меня, чтобы был хлеб, но только для меня, чтобы была машина, но только для меня, чтобы было средства, деньги, там, но только для меня, для моей семьи. Мне так один брат так и сказал, десятина моя – это моя семья, я всю десятину церковную я вкладываю в свою семью, так и сказал. Друзья, вы знаете, вот смотря на эту семью сейчас, катастрофа в семье, друзья, катастрофа. Не послужила эта десятина какой-то помощью этой семье. Катастрофа в семье. Дети уходят в мир, и не видно никакого проблеска, как бы так, да? Беда. А у нас как, друзья? В этого человека была готова комната. И ученики говорят, учитель говорит, где комната? Друзья, может быть, этот вопрос звучит каждому из нас, трудолюбивому. А где комната? А где сумма денег? А где, может быть, пища для странника? А где постель для того, для странника, который придет и понуждается в ночлеге? Где? Сегодня этот вопрос звучит и нам с вами. Где комната? Где комната? Однажды приезжаем в один город, и один брат, он говорит, братья, заходите, там наверху есть комната пророка. Комната. И вот эта комната, она для тех, которые приезжают, братья или гости, для тех, которые нуждаются в том, чтобы приняли. Где комната? И Христос сегодня обращает внимание, где наша комната, где то, что мы можем отдать. Мы хорошо, когда мы трудолюбивые, хорошо, когда мы можем трудиться, и у нас получается, и что-то есть в наших закромах, но где то, что мы можем пожертвовать для Господа, где то. Прошлой весной подходит ко мне один брат, пожилой, ему уже около 70 лет, подходит ко мне и говорит, слушай, Сергей, ты можешь вот эту там передачку передать для одной сироты? Я, конечно, могу. Он подводит к своей машине и достает там пакетики с овощами. Там первые помидорчики, первые огурчики. Он говорит, я еще ничего сам не съел, решил первое отдать сироте. И я отдал, друзья, передал это сироте. Друзья, он приготовил, даже сам не съел, приготовил для сироты. Как хорошо, друзья, последовать за такими. С таких хочется брать пример. Последуйте за ним, Христос говорит. Последуйте за ним. Друзья, как хорошо, когда строится молитвенный дом, и есть те, которые жертвуют. И бывает, хорошо жертвуют, друзья. Бывают хорошие средства. Один брат у нас в церкви, еще мы не начали строительство. Он уже на строительство молитвенного дома пожертвовал больше $5000. Друзья, они не лишние у него были, не лишние. Я знаю его, они не лишние у него были, но он пожертвовал, он отдал. Хорошо-то таким следовать, друзья. Мы загораемся, тогда и дома молитвы будут строиться, тогда будут средства на благовестие, тогда будет из чего уделить нуждающимся, тогда сироты не будут голодные, друзья, когда мы будем поступать так, как Христос учит. Последуйте за Ним. Войдите в тот дом, в который Он войдет. Друзья, эти люди входят в правильные дома. Сегодня много разных домов, и за кем следовать, друзья? Кто-то обращает внимание, а вот они, им же можно, они же ходят в эти дома. Есть разные увеселительные дома. Сейчас очень много молодежи тянет в эти увеселительные дома, где имя Господне не прославляется, где нет примера для хорошей христианской жизни. И люди идут в эти дома, молодежь стремится в эти дома. Друзья, Макдональдсы привлекают, или такие какие-то кафетерии, где-то посидеть. Потом зима приходит, катки на коньках покататься. Ну, вроде бы, что здесь плохого, друзья? Что здесь плохого? И, как бы, ну, на коньках покататься. И, ну, как бы, и неплохо вроде бы. Ну, физические упражнения какие-то. Но, друзья, это так бывает часто. И молодежь туда идет. И во время молодежных, и во время служений ходят туда, в эти дома. Христос разворачивает молодежь, говорит, ходите в тот дом, куда вот эти ходят жертвенные, куда ходят те, которые за Господом следуют. В эти дома ходите. Друзья, и там действительно, там есть и комната для Христа, там есть комната для братьев и сестер, там учат жертвенности, это молитвенные дома, это там, где имя Господне проповедуется. Ходите туда, друзья, последуйте этому примеру. Друзья, эта комната была не просто, ну, как отделена, и кто ее знает, что там, да? Она была с любовью убрана. Этот человек имел правильные вкусы, правильные приоритеты. Он мог правильно приготовить, с любовью. Друзья, как хорошо, когда мы последуем за таковыми. Однажды ученики плывут уже после воскресения Иисуса Христа, пошли на рыбалку. И они всю ночь трудились, ничего не поймали. И вот они уже приплывают к берегу, видят, на берегу стоит человек. И они смотрят на него, а он смотрит на них. Когда немножко еще приблизились, они его не узнают. А Иисус Христос задает вопрос: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они говорят ему: «Нет». Он говорит: «Закиньте сеть по правую сторону и поймаете». Друзья, ну скажу как рыбак. Какая разница, в какую сторону бросать сеть? Ну, лодку можно и так повернуть, и так. Ну, какая разница, в какую сторону? Ну, в данном случае была разница, правильно, друзья? Была. Друзья, хороший успех был в их жизни, когда они послушались Господа, когда они сделали так, как Господь им сказал. Хороший успех был. Они поймали великое множество рыбы. Но у меня задался вопрос, ну, как в себе я задал вопрос: а где правая сторона? Братья из хора, покажите рукой, где правая сторона? Рукой покажите, где правая сторона? Соответственно, правой руке, да? Братья, а вы с ними согласны, что правая сторона там? Нет? А почему? Да, в зависимости от положения нашего тела, да? В зависимости от положения нашего тела. Друзья, как нам избрать правильный путь? Ну, ученики сказали бы: ну, можем закинуть влево. Ну, какая разница, куда кинуть сеть? Был бы успех. Друзья, не было бы успеха. И Христос, обращая внимание ихнее, говорит: закиньте сеть по правую сторону. И они, как послушные, закидывают сеть. Друзья, я бы еще одним пунктом обозначил бы, друзья: следуйте за теми, которые правильно, в правильную сторону идут. Ну, чтобы нам не сбиться с пути, нужно определиться, где же правильная сторона, куда следовать. Однажды я еду, и по работе нужно было, и человек мне рассказывает дорогу, как мне проехать. Я примерно знал этот путь, и еду в определенном направлении. Он рассказывает мне некоторые ориентиры, говорит: вот здесь доедешь до этого места, там будет стоять трансформаторная будка. Вот на этой трансформаторной будке повернешь направо. Хорошо. Я доезжаю до этой трансформаторной будки, и потом он рассказывает: дальше будет мостик, дальше начнется посадочка, с левой стороны поле. Ну, так обрисовывает картину, что будет за этим. Ну вот, впереди меня трансформаторная будка, я поворачиваю направо, проезжаю километр, мостика нет. Проезжаю два, мостика нет. Никаких ориентиров, ну первый должен быть мостик, а его нет. Я проезжаю дальше, нет. Я опять ему звоню: ну я твоих ориентиров не нахожу. Ну как? Ну ты едешь. Видел трансформаторную будку? Видел. Повернул направо? Повернул. Говорит: мостик, проезжал через метров 600. Нет, говорю, не было мостика. А я уже 3 километра проехал. Нет, говорит, возвращайся назад. Ты что-то езжаешь, ты должен увидеть мостик. Я назад до трансформаторной будки разворачиваюсь, проезжаю 600 метров, а мостика нет. Я говорю: да нету мостика. И вдруг его мысль осеняет: откуда ты едешь? Я говорю: из Мерьева еду. А, понятно, а я тебе рассказываю, как из Харькова ехать. Значит, ты назад возвращайся и пересекай. Друзья, в зависимости от положения нашего тела, мы можем тоже иметь положение правую сторону, где она находится, да? В какую сторону мы повернуты, в какую сторону мы направлены. И часто бывает в жизни, друзья, мы вот взяли направление, и кажется, вот это правая сторона. Вот это правая сторона, а вот это левая. Мы туда не пойдем, это левая, все, это нам не надо. А вот это правая. И мы выбрали, смело идем. Оказывается, что мы-то не туда идем. Бывает такое, друзья? Бывает такое. Однажды приезжаю в одно место, и братья говорят, да у нас тут одна сестра есть. Она работает дояркой, семья у нее, мужа нет. И она каждый день бетончик молока тянет домой. И вот побеседовать надо, ну как, это же воровство, ну не годится. И когда начали беседовать, она говорит, слушайте, братья, это я, меня же семья, я же не прокормлю. Все знают, что я беру, никто мне слова не говорит, все знают, что я беру. Ну как, ну там же надо что-то, ну не просто так, а выписывать. Но это же не про братья, я же не проживу. Друзья, определила себе правую сторону, и все. И попробуй докажи, что это левая сторона, ты неправильно повернут. Она закидывает сеть и тянет 5 литров. 5 литров тянет каждый день. Друзья, и кажется, это правая сторона, а не левая. А на самом деле это левая сторона. Ну как может быть воровство на правой стороне, да? И кажется, ну как можно быть, ну так. И, друзья, в зависимости от того, куда мы повернуты. И Христос, обращая внимание учеников своих, говорит, ученики, последуйте за Ним, за этим человеком, за Ним. И тогда, когда следовать за Ним, у Него правое, и у меня будет правое. Он войдет в тот дом, и я туда войду. И я туда войду, в этот дом. Он приготовляет комнатку для странника, он приготовляет какую-то сумму денег. И я это буду делать, друзья, потому что у нас одна правая сторона, не разные, не разные. Как часто и в церквах будет, друзья, кто-то, возгордившись, или еще какие-то моменты, и считает, что правая сторона вот так, и выходит из церкви, церковь по-другому считает, как так может на той стороне быть правая сторона, ну не может быть, вот она правая, вот так по Писанию. А человек определил себе, а где вы это нашли, а как вы это понимаете, почему это так, друзья, и определяют сами себе правую сторону. Христос обращает внимание наше, чтобы мы могли быть в одну сторону с теми, кто идут за Иисусом Христом. Куда Иисус Христос идет? Если мы будем идти за Ним, вот правая сторона Иисуса Христа будет нашей правой стороной. Если перед нашим взором будет всегда Иисус Христос, тогда Его правая сторона будет нашей правой стороной. Тогда мы будем следовать за теми, которые идут за Ним. Пусть они впереди идут, друзья. И есть те, которые впереди прошли, оставили хороший след, друзья, хороший след. И нам приятно идти за ними. И сейчас вспоминаем, недавно у нас было, друзья, мы вспоминали Ивана Яковлевича. Был юбилей со дня рождения, 100 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Антонова. И мы вспоминали этот след прекрасный. Мы вспоминали его следование за Иисусом Христом. В тяжелых условиях, друзья, он не поменял сторону. Он не поменял сторону. И сторона Иисуса Христа осталась его стороной. Он не поменял этого. И, знаете, прошел прекрасным путем и оставил добрый след. И нам приятно, друзья, идти по этому следу, идти впереди. И знаете, те моменты, которые в его жизни встречались, и беря уроки, друзья, как они сегодня помогают и нам пройти этот путь. Друзья, сегодня мир этот будет бросать вызов нам. Где-то сторону поменять, где-то уклониться за другими, за кем-то уклониться. Может быть, хорошие лидеры станут впереди, друзья. А бывает такое, хорошо слово говорит. Друзья, как нам надо сегодня бодрствовать, бодрствовать и смотреть на тех, которые прошли впереди и оставили добрый след. И Иисус Христос, обращая своих учеников, говорит, последуйте за Ним. Да, сегодня Иисуса Христа может сказать, да, Христос на небе, а где мы можем Его здесь увидеть на земле? Да как раз в тех, на которых Он обращает внимание. Как раз те, которые прошли и оставили добрый след. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.